Глава 83. Частное акционерное общество «Зона мягкой мебели», как выяснилось, перенесло производство на Квиксундвеген в промышленном районе Хёгдалена. Теперь оно находилось возле депо Хёгдаля. Эрик с Йоной поехали вдоль ограды с колючей проволокой туда, где стояли 30 мусорных машин. Моросил серый дождь, блестящий, как песок. Обезьянка покачивалась, свисая с ключа зажигания. Вдалеке, возле высотной линии электропередач, валил из трубы белый дым. Они поехали по широкой пустынной дороге между низкими промышленными строениями с обтрепанными флагами корпораций, рекламными вывесками частных охранных предприятий и камерами видеонаблюдения. Колючая проволока топорщилась перед парковкой с длинными прицепами, автопогрузчиками и контейнерами. Дворники размеренно сметали дождевые капли, вычерчивая на ветровом стекле грязный треугольник.
«Сверни на обочину», — сказал Йона.
Эрик объехал рваную покрышку, сбросил скорость и остановил машину. С другой стороны дороги, под высоким забором с четырьмя рядами колючей проволоки, пробивались зеленые побеги и росли отцветшие одуванчики. Друзья увидели внушительное строение из гофрированного железа. Ржавые потеки тянулись от болтов к большой вывеске, гласившей «Зона мягкой мебели».
«Вот и зона, да?» — серьезно спросил Эрик.
«Да», — кивнул Йона и погрузился в свои мысли. Дождевые капли растеклись по ветровому стеклу, едва дворники замерли. Капли собирались в быстрые ручейки. Единственное окно зоны было в конторе, пыльное, забранное решеткой. На арендованных парковочных местах у ограды стояло 9 легковых машин и 2 мотоцикла.
«Что будем делать?» — спросил Эрик, помолчав.
«Если Рокки там, надо попытаться увести его с собой», — сказал Йона. «А если он начнет упираться, тебе придется расспросить его на месте, но...» «Видишь ли, сведения о том, что проповедник — накрашенный наркоман, недостаточно».
«Да я знаю, знаю».
«Нам нужен адрес, нужно имя», — заключил Йона.
«Как мы вообще войдем?»
Йона открыл дверцу автомобиля, и прохладный воздух с запахом мокрой травы потек в салон. Сквозь дробь дождя слышался гул электроподстанции. Друзья вышли из машины и перешли дорогу. Дождь охлаждал землю, над асфальтом клубился пар.
«Как бедро?» — спросил Эрик.
«Хорошо».
На территорию фабрики они попали через ворота. На земле валялся лист мокрого картона с расплывшимися словами. «Диван на 3 места, диван с 2 углами». Сквозь пыльное стекло конторы было видно, что свет внутри потушен. На парковке остановилась машина. Из нее вылез мужчина в темно-синем костюме и исчез за углом здания. Они немного подождали и двинулись вслед за ним вдоль глухого фасада. Йона достал телефон и на ходу сфотографировал регистрационные номера припаркованных машин. С торца находился бетонный погрузочный пандус с металлической лестницей. Возле конвейер ворот для товара виднелась погнутая железная дверь. Друзья прошли по глинцевитому черному асфальту вдоль переднего торца, мимо штабеля деревянных палет. Мужчина и след простыл. Эрик и Йона переглянулись и завернули за угол. Обрывки пупырчатой пленки вертелись над мокрой землей. Возле мусорного контейнера у задней стены росли вьюнок и чертополох. Островерхие кучи песка тянулись до самой ограды. Башмаки друзей оставляли светлые следы на влажном песке. Ясно было, что мужчина, которого они ищут, здесь не проходил. Входом, наверное, служит та железная дверь на пандусе. Они пошли дальше по песку, чувствуя, как дождь льется за воротник. В другом торце находилась железная дверь на пол лестницы ниже, с рельсами для мусорных баков. Йона отправил Ане файл с регистрационными номерами, после чего подошел к двери и поддергал ручку.
«Дай мне ключи от машины».
Эрик протянул ему ключи. Йона разогнул кольцо, вернул Эрику обезьянку и ключи, выпрямил кольцо в стальную нить, слегка загнув ее на конце, после чего достал из кармана куртки шариковую ручку, отломил металлический зажим и воткнул его в замок. Ввел внутрь стальную проволоку, поковырялся в механизме и повернул зажим.